Валерий Плотников, известный российский фотограф, не нуждается в представлении. Его фотопортреты деятелей культуры широко известны. В эти дни, когда отмечается столетие Даниила Гранина, а спустя короткое время и столетие со дня рождения Александра Володина, какие замечательные портреты их сделаны Валерием Федоровичем. А фото Юрия Петровича Любимова в его кабинете, а незабываемые кадры Высоцкого с Мариной Владибес. Запечатленное мгновение, так назвала рассказ Валерия Плотникова о встречах и беседах с теми, кого засняла его фотокамера.
С Лили Брик меня познакомил Владимир Владимирович. Не пугайся, Маяковский. Тот Маяковский, то есть Владимир Владимирович. Вот. А Лили Брик уже мечтала познакомить меня с Параджановым, когда он освободится. Почему-то она вот была уверена, что непременно нужно это сделать, и это замечательно. Это произошло. Мало того, я был, разговаривая о Параджанове, историком, что ли, его освобождения, потому что Лилечка мне рассказала, как это происходило. Это было, в общем, не просто так, и тогда, как ты понимаешь, никаких там акций и никаких групповых обращений наверх по поводу освобождения досрочного Параджанова не было и быть не могло. Вот. И одна Лилечка специально занималась тем, чтобы Параджанов, ну, хотя бы вышел досрочно. Смотри, что она придумала. Это было после 68 года. И после 68 года все порядочные люди в демократических европейских странах вышли из Компартии в знак протеста. И в том числе Луи Арагон. И только бедная Марина Влади должна была вступить в партию по известным тебе обстоятельствам. И Лиля каким-то образом устроила всю эту дворцовую интригу, потому что Луи Арагону, ну, ты знаешь, он был ее родственником, присвоили орден не то дружбы народов, не то там печати, и был договорен так, что он приедет в Советский Союз, а, как ты понимаешь, их тоже все-таки, в отличие от нынешнего руководства, пугала эта изоляция полная. И они хотели, чтобы, ну, хоть кто-нибудь обратил на них внимание. Значит, вот люди устроили так, что приедет Луи Арагон, пожалуйста, чтобы его приняли в Кремле, чтобы он непосредственно получил этот орден из рук первого лица же, а Луи Арагон должен был задать вопрос по поводу досрочного освобождения Параджанова. Видишь, вот такая вот хитрая интрига. Луи Арагон приехал, по-моему, без Эльзы уже тогда, сюда, был действительно принят в Кремле, общался с первым лицом, задал первому лицу этот вопрос. Там тактическое, вы знаете, ответ будет дан позднее. И, значит, попрощались с Луи Арагоном. 2 или 3 дня он был в Москве, никакого ответа он не получает. Они едут в Шереметьево, проходят там паспортный таможенный контроль, никакого ответа нет. И только уже перейдя границу, ну, имеется в виду, естественно, Луи Арагон, к нему подходят какие-то люди в серых халатах, и говорит, вы знаете что, вопрос решен положительно. Маечка, ну, представляешь, вот изуитство, да? Тогда же мобильных телефонов не было, как ты понимаешь. Находясь в Москве еще, в России, сообщить не было возможности никакой. И те 5-6 часов, знаешь, сколько нужно было там долететь до Парижа, все думали, ну, а где же этот ответ? И, в общем, все, конечно, приуныли и думали, что... И только из Парижа раздался звонок, который подтвердил, что да, вопрос рассмотрен, и Сережа выйдет досрочно. Такая вот завязка, я бы сказал, да? И Лилечка, ну, вот непременно хотела, значит, познакомить меня с освобожденным Параджановым, что вот у вас будет там о чем говорить, много общего. Стали ждать Параджанова. Откровенно говоря, ждали где-то его чуть ли не 1.5 месяца, по-моему. Я имею в виду освобожденного уже, потому что, не знаю, может быть, он не знал о всех усилиях, хотя... Даже когда он сидел непосредственно в лагере, Лиля много делала для смягчения хотя бы обстоятельств и посылала начальнику, ну, я думаю, что начальник уже давно на пенсии, там и Марльборо, и всякие вкусности, и прочее, 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 чтобы Сережу, в конце концов, по-моему, перевели куда-то там на смягченный режим работы в этом лагере.
Насколько я знаю, да, что все эти вкусности присылала из Парижа Эльза Трёле.
Ты знаешь, что нет, была еще уже тогда и Березка, так что не исключено и то, и другое, но в любом случае, это было все через Лилечку. Сережа освободился. Я еще помню, действительно, скажем так, брожение в лучших умах, потому что все думали, ну, хорошо, ну, полмесяца, ну, месяц, ну, полтора. Ну, как-то прийти и поблагодарить Лилю. Прям, скажем, я тоже был среди этих недоумевающих. Но самое интересное, Лиля, ни слова там, ничего. И, в конце концов, Сережа все-таки появился уже, по-моему, да, это было зимой. Все, Лилечка мне позвонила. Валерий, приезжайте. Вот Параджанов. Вот приехал, все, действительно. Приехал не один, а с аппаратурой, тем не менее. Потому что думал, ну, надо же отснять это замечательное событие. Параджанов, наконец, в гостях у Лили Брик. У Лили, можно сказать, даже освободительницы. И так замечательно случилось, что, в общем, даже первые буквально фотографии получились, с моей точки зрения, просто неплохие. Лили тоже понравились. Но и это самое замечательное, что буквально, ну, там же быстрее идет публикация на Западе. Во французском журнале, вот тут, боюсь, особенно с моим произношением, то ли Le Point, то ли Le Point, в общем, какой-то такой, ну, хороший такой журнал, большой, на целую полосу напечатали мои фотографии вот с этой нашей первой съемки. Я, извини, по-французски не говорю и не читаю, но фамилии латиницей прочесть могу. Извини, как вот тщеславному автору даже выписал, выглядел следующим образом. Валерий Плотников, это латиница, Ив Сен-Лоран, Лили Брик, Маяковский, Сергей Параджанов, Василий Катанян. И буквально там 6-7 строчек подписи, фотографии на целую полосу. Лилечка мне, естественно, перевела, ну, следующий текст, что это фотографии такой-то вот фотограф сделал на квартире на Кутузовском проспекте. Лили Брик в платье от Ив Сен-Лоран, подаренном ему тогда-то, на фоне коврика, подаренного в 1915 году Владимиром Маяковским. Коврик держит Сергей Параджанов и муж Лилечки Василий Катанян. Сейчас вот такую славную компанию я попал сразу. И потом мы действительно с Сергеем уже и познакомились, и замечательно общались, и общались много, и по разным поводам. Мало того, что в свое время даже как-то так тесные были дружеские отношения, что Сергей жил у меня в квартире в городе на Неве, на Невском проспекте. Вот я был где-то, ну, как всегда, в Москве, видимо, работал. И мне мои знакомые, как ты понимаешь, замечательные тоже люди, говорили, ну, слушай, там квартира превратилась просто в центр интеллектуального пиршества. Там весь Петербург побывал у Сергея Параджанова, естественно, потому что он там жил. Странно, что тогда Сергей, ну, у меня на квартире впервые видел мои работы, ну, в таком большом количестве, потому что раньше он знал меня только со слов Лили Юрины. Ему там, видимо, многое приглянулось, потому что он оставил, уезжая, меня не было, он уже в Москве, мы только с ним свиделись, уезжая, оставил свой коллаж, вот времен, кстати, заключения, и внизу была потрясающая совершенно подпись «Пораженный Параджанов». Ну, вот так вот. Коллаж, боюсь, что он уже истлел, хотя он долгое время в неприкосновенности хранился, потому что он был из полевых цветов, из всего того, что Сережа мог там в зоне вот найти. Он тогда показывал, когда у Лилечки, это было просто многотомное собрание сочинений, вот этих коллажей, а еще потрясающая эти геммы, представляешь, эрмитажные, не побоюсь этого слова, геммы из бутылок от кефира и молока. Помнишь, когда эти были бутылки молочные?
Да, стеклянные.
Да, стеклянные, и в них алюминиевая пробка. И вот Сережа наладился сохранять эту пробку и делать на них многочисленные геммы, действительно достойные Эрмитажа. Вот эти геммы были и у меня тоже. Мало того, он еще принес большую кучу сценариев или там наброски литературных. Ну, в общем, это было, как говорят, да, пиршество духа. Да, не буду писать сокращенный вариант. Вот, Лилечка, собственно, вот с этого все и началось. И потом были еще съемки. И я был у Сережи в Тбилиси, когда он туда все-таки возвращался время от времени. Извини, вот такой вот эпизод, да, зарисовка такая. Значит, я был у Сережи там наверху, в его этом чудном и чудовищном доме, в этой квартире, в общем-то, по-настоящему, если говорить. Действительно, был тоже поражен, хотя после Параджанова это уже несложно. И днями встречаясь уже внизу в Тбилиси с одним из братьев-кинематографистов. И говорю, слушай, я был вчера там или на днях у Параджанова. Это, конечно, все-таки это гений. На что мне грузинский кинорежиссер говорит буквально следующее. Да, гений, но армянин. Мальчик, я подумал, ну ты грузин, конечно, это здорово, понимаешь? Но вот этот вот аргумент и этот вот вариант дружбы народов, хотя были и другие. Я не говорю, что там были просто потрясающие люди и их отношения, допустим, с Софико Чаорелли, знаешь, которая играла у него.
Да, потрясающая, да,
Макс. Да и потом, извини, а как обожала мама Софико Чаорелли, Сережа, да, ну, многие обожали,
да,
но вот этот вот аргумент.
Вериконча Паридзе.
Да, Вериконча, да, гений, но армянин, ну, понимаешь, ну, что делать. Софико, как ты знаешь, получила, кстати, по-моему, чуть ли не за Сережин фильм, звание армянской артистки. И попросила написать несколько слов по-армянски, чтобы произнести это вот в высоком собрании. Написал ей несколько слов по-армянски, все, она выступила. В зале был обвал просто, понимаешь, там зал рухнул просто. Она возвращается в Тбилиси, говорит, прости, пожалуйста, что ты мне написал? Текст примерно такой, следующего содержания, дословно не могу сказать. Когда мужчина может, Бог радуется. Ты представляешь, вот произнести в мужском собрании дамой.
Не просто дамой, это Софико Чаорелли.
Это Софико Чаорелли, ты понимаешь, она говорит, зал рухнул просто. Продолжая, опять же, тему дружбы народов, Сережа как-то справлял свой день рождения в ресторане Баку на Тверской. он армянин, а ресторан Баку. И Сережа хотел, чтобы я снял компанию. Компания была действительно замечательная, исключительная. За столиком. И, Сережа, извини, в ресторане за столиком я не снимаю даже бандитов, которые предлагают очень большие деньги. Тогда, по крайней мере, предлагали. Знаешь, что это у них там идет гульба и бежит фотограф мимо. Я говорю, сейчас я что-нибудь придумаю. Я вышел в фойе, кругом, как говорится, у Зоченко, только вот стены и потолок. Но там был маленький фонтанчик, видимо, печальный. Я думаю, ну вот вокруг фонтанчика я выстрою эту компанию, и будет какой-никакой, но все-таки кадр. Я выстроился, значит, стоял Сережа, но он же креативщик. Зима.
Да.
Сережа прыгает в бассейн. Да, он не глубокий, утонуть там невозможно. Но по щиколотку там и выше воды было. Да, креатив получился. Вот мало того, он был в ботах, что я вот обратил внимание, а из бот, как ты понимаешь, даже вода не выливается, она там остается. И мы пошли потом на улицу, да, где снег, где мороз, вот в хлюпающих ботах. Я имею в виду, конечно, Паразанова одного. А компания там была замечательная. Вот это Юрий Петрович тогда с Катей и с маленьким, совершенно маленьким Петей. Это Белла Ахмадулина, Борем СРР. Кстати, Катаняны вечные, которых всегда Рязанов использует в своих фильмах. Вася Катанян. Роман Сурцумы, оператор. Михаил Калатозишвили, так на минутку, как мне представили, сын самого того Калатозова. И самое трогательное, там был Андрей Тарковский. Такое замечательное застолье и такая славная фотография.
А потом ты еще встречался с Протяном?
Да, мы встречались с ним много. Мало того, до последних дней Лилечки Брик, мы с ним вдвоем выносили Лилечку из сдачи. И было там еще, я еще тогда поразился, и было еще двое армянских граждан, которых Сережа организовал, поэтому, понимаешь, а титульной нации, грубо говоря, был только я один, а все остальные были представители гордого армянского народа. Мало того, еще у Сережи была еще такая совсем креативная идея, чтобы я снял Лилечку в морге. Ну, как-то я вот от этой идеи отказался. И единственное, что вот мы действительно проводили ее до конца и опускали ее в этот адский чудовищный огонь, а потом развеяли прах Лилечки под Свинигородом. Была ее последняя воля. То есть это была последняя воля развеять это с воздуха, но в советские времена, оказывается, ничего нельзя было развивать с воздуха без разрешения Министерства обороны. Ну, естественно, все же мечтали о лучшем. И так как вот вопросом, связанным вот с Лилечкиным, извини, прахом, занимался сам Симонов, и он узнал о существовании вот этого запрета, то он при жизни добился разрешения для себя, то есть вот при жизни добиваться, чтобы его прах был развеян в двух местах, по-моему, там где-то под Смоленском и у него на родине. Там о творчестве и о Сергее Прахе Радзанова можно говорить много, и о его креативных поступках, и не совсем креативных поступках, но я вот просто рассказал только то, что было непосредственно связано со мной. 2 года там назад у меня была выставка в Ереване, там были все Сережные фотографии и еще персонажи, связанных с Арменией, которых у меня по 30 набралось, я даже сам удивился. Фотографии Сережи я подарил его дому-музею, в котором, к сожалению, ему так и не удалось пожить, да, дом стоит, замечательно, красиво. Хорошо, что в нем музей, и бывают многие-многие-многие люди. Память о нем жива.
Фотограф Валерий Плотников вспоминает, где, как и когда запечатлела его фотокамера актера или актрису, писателя или драматурга в программе «Непрошедшее время» на «Эхе Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Что тебя связывало с Владиславом Стержельчиком, что ты его фотографировал?
Откровенно говоря, не его творчество, хотя я снимал его много, а это был, на удивление, такой именно петербургский, хотя уже тогда никакого Петербурга не было, персонаж, а может быть и актер, вечно вот дыша духами и туманами, но вот он действительно вечно дышал и духами, и туманами, вечно был одет изящно, вечно такой бодрый, прям, скажем, с веселым таким глазом, оглядывающих молоденьких девушек, вот.
Так это ведь хорошо очень, правда?
Ну, это надо у жены спрашивать. Мальчик, ты меня спрашиваешь?
Нет,
это
нет, надо у жены спрашивать, Шуваловой. Да. Я задаю вопрос в космос.
Тогда, мальчика, пусть космос тебе тогда и отвечает.
Скажи, пожалуйста, а где ты его снимал? Где все это происходило?
Ты знаешь, что по-разному. У меня была такая замечательная череда. Кстати, это очень грустно, там, потому что за исключением, по-моему, 3 персонажей. Я в свое время снял весь БДТ, весь актерский состав, кроме Киры Лаврова, ну и со Георгия Александровича Товстоногова, потому что Георгий Александровичем я знаком лично не был, а по чисто визуально я понимал, что мне надо или его переделывать, потому что в том вот виде, в котором он существовал, это мне не подходило. А Стрижельчик, ну, я говорю, да, это обаяние, это все замечательно. И я снимал его в театре, снимал его. Ну, можете себе представить, кстати, об петербургском мужчине в роли Баумана? Ты помнишь?
Нет, не представляю.
А вот представь себе, вот он Бауман у нас был на сцене БДТ. Но он, правда, еще многие чего был, в том числе вот «Калифорнийская сюита», что ли, с Алисой, да, называлась. Вот он был, видишь, и калифорнийцем, кстати, тоже. Ну, я уж не говорю про то, что он был в «Генрихе IV» прекрасный. Но вот это все в 9-м альбоме или вообще в других альбомах, мальчик, это все присутствует. Я к чему начал говорить про БДТ, что я постарался весь БДТ вывести на обложке антисоветского экрана, потому что у меня уже был тогда такой вот авторитет, причем прикрываясь, допустим, народными артистами, но кроме Кирилла Лаврова, и даже Ленечку Неведомского, и Жору Штиля, то есть, ну, как ты понимаешь, это хорошие люди и артисты, но считалось, что оно для обложки всесоюзного или, как сейчас, федерального журнала, они мелковаты. А я, в общем, используя свои связи и свой авторитет, это опубликовал, и я помню, как радовались жена, дети и родители, когда видели на обложке своих детей. И вот если перечислять просто только даже БДТ, Басилашвили, это Олег Борисов, это Татьяна Доронина, Капелян, это Неведомский, я боюсь сказать, это Рецептор, это Ивченко, это Лариса Мальвана. Ну, ты понимаешь, так вот где-то минут 10 у нас на перечисление уйдет. Но я говорю, просто все почти ушедшие.
Скажи, пожалуйста, а как ты снимал Лебедева?
Честное слово, неудачно, потому что я, правда, был у него и дома его снимал, и, ну, в общем, снял кое-как, потому что с этими людьми, на тот момент взрослыми, да, мне было, в общем, несколько трудновато. Мало того, у меня с Ефимом Закадровичем, да, были замечательные отношения, прекрасные, дружеские. И знаешь почему? Потому что почему? Я пользовался им, извини, пожалуйста, как почтовым голубем, когда не было интернета, когда не было мобильных телефонов. И если мне нужно было послать что-нибудь в редакцию в Москву, я шел к Красной Стреле, благо на Невском я жил недалеко, подходил и ждал кого-нибудь из своих персонажей. Вот я помню, что Ефим Закадрович тогда самый регулярный был пассажир, потому что он, видимо, тогда озвучивал. Да, точно, он озвучивал тогда 17 мгновений, и практически, ну, если не каждый день, то через день. И можешь себе представить вот эту адскую, совершенно чудовищную жизнь. Значит, он озвучивает так, потом садится в Красную Стрелу, приезжает в город на Неве, отыгрывает спектакль, после спектакля он опять садится в Красную Стрелу, едет в Москву, опять озвучивает 17 мгновений, и вот на протяжении нескольких месяцев. Ну, и помимо этого, конечно, он много снимался, и как-то у нас с ним хорошие отношения сложились, поэтому я всегда подходил чаще всего к нему и говорил, еще мне догадались, передайте, пожалуйста, там. А говорит, а если не подойдет? Я говорю, это их проблема, они подойдут, никуда не денутся. Мало того, я вот, чтобы отрекомендоваться, мальчика, я придумал какую-то там фотографию, мне очень хотелось его снять, но, как молодежь сейчас говорит, прикид, ну, совсем был у них никакой. Даже у Стрижельчика прикид был, на мой взгляд, в общем, бедноватый. Но Ефима Закадровича я одел замечательно, вот он, вот как раз в первом альбоме эта фотография, который я люблю, он в моем плаще, он в моем шарфе, и только трубка его. И пошло все это замечательно, но этот плащ много где потом использовался.
Но таких... он выглядит потрясающе. Он там очаровательная улыбка его.
Нет, он вообще человек.
Не можно отдать за это.
А его шутки, знаешь, когда ему дали тогда ставку за съемочный день, и, да, если не ошибаюсь, ему дали ставку 50 рублей. А ему, допустим, на тот момент было 48 или 49 лет. Пошутил, ну вот, ставка больше, чем жизнь. Хорошо. Многие даже не догоняли действительно ситуацию, потому что у Красной Стрелы встречаются же многие. И Ефим, значит, как-то сказал, вы знаете, а тогда вот подавали уже документы на АТС в Израиль, и он пустил тезу, да, говорит, вы знаете, что Райкину, ну, не дали разрешения на выезд в Израиль. Все, знаешь, таким серьезным видом, ну как же, Райкин, говорит, а в чем все? Вы знаете, он до сих пор не сдал нормы ГТО. Знаешь, что делалось с людьми? Вот так шутили великие.
Мне бы очень хотелось расспросить о съемках Мактуновского, насколько я знаю, это ведь целый альбом.
Там целый альбом Иннокентия Михайловича, замечательный совершенно. И представьте себе, вот что и Ефим Закадрович, и не все, конечно, но большинство моих персонажей я снимал просто так, без редакционных заданий, без оплаты, без там компенсации, без всего. Я снимал, потому что прекрасно понимал, что если не я сниму, то никто, и что так как я могу снять, уж точно никто не снимет. Ну, просто вот по доверию, по там, по какому-то расположению. Нет, ну сейчас можно уже сказать, потому что я снимал Алису замечательно, и у нас были чудные, трогательные отношения. Вот фотография ее в одуванчиках, кстати, по-моему, тоже из первого альбома.
Потрясающая, да. Фотография.
Где она нежная, божественная, все. Майя, и вдруг вот буквально в этом году подошел ко мне человек какой-то, славный такой, хороший, он очень хорошо относится к моей фотографии. Слушай, а ты что, специально снял? Ну, в общем, без какой-то детали дамского туалета. Вот так вот я скажу. Я подошел к фотографии, собственно, посмотрел. Да, действительно, и это легко угадывается. И снимали много, и в удовольствие. И, кстати, вот ту же Алису я снимал вместе со Стрижельчиком, посвящая это как раз вот этой калифорнийской сюите, потому что, ну, как-то хотелось все это, чтобы это была какая-то реклама, чтобы это каким-то образом доходило до людей, не только посещающих там БДТ или гастроли театра в Москве.
Да, скажи мне, пожалуйста, а как тебе работа с Владимиром Рецептором? Он ведь далеко не однозначный человек, и, по-моему, изобразить его в кадре — это большая проблема.
Для меня не проблема, потому что, во-первых, с Рецептором я познакомился, когда, ну, я уже был состоявшимся фотографом, поэтому он согласился на все мои условия. Я с удовольствием действительно его снял, но у меня уже к тому времени была и студия, поэтому не пришлось ни стоять на ветру, ни прыгать в фонтанку, как в случае с Юрием Демичем. Просто сделал хороший портрет. Он тоже вот в 9-м этом альбоме есть, и там несколько разворотов, буквально несколько разворотов посвящено Большому драматическому театру, куда я в том числе и вставил Сережу Соловьева, потому что мало кто знает, но он мальчиком играл на прославленной сцене.
Да, у вас ведь не просто знакомство.
Нет,
не просто знакомство, становится.
Да.
Берет начало еще с художественной школы. Ведь
с моей художественной школы. Маечка, извини, моя художественная школа и мой класс — это вообще что-то уникальное, действительно уникальное. Ну, может быть, только вот точно я вот вспомнил, что это можно только сравнить с гимназией Майя. Ты знаешь, да,
да,
в Петербурге,
да,
гимназия Майя. Май месяц просто вот. Потому что в одном классе Наташа Абдулаева, Ася Векслер, Олег Григорьев, Миша Шемякин, Юра Русаков, ну, тот же Плотников плюсуем. То есть в одном классе в художественной школе.
И я так поняла, что именно Сережа тебя и наставил на путь симпатии к кинематографу.
Ну да, просто я из-за Сережи поступил во ВГИК, потому что мы собирались с ним образовать мощную такую классическую пару оператор-режиссер, или там режиссер-оператор, как Эйзенштейн Тиссе, как Козинцев и Москвин, как Джанни Девинансо и Антониони или Феллини, ну и так далее по тексту. Так что я из-за Сережи и попал.
Собственно, мне кажется, что благодаря Сереже ты стал тем, кем ты стал.
В какой-то степени да, потому что когда мы закончили ВГИК и начался тот кинематограф, в котором я участвовать совершенно не собирался, это было мне ни к чему. Я делаю только то, в чем я уверен, что мне интересно, а не потому, что это должна быть творческая, там, нет, какая, производственная единица на Ленфильме или Мосфильме, и что приближается очередная дата. В этом не участвую и никогда в это не играл. Поэтому я понял, что в том кинематографе, который наступил, когда я уже даже, да, даже когда Сережа закончил в ГИК, я понял, нет, в нем я не участвую. Так что, действительно, в какой-то степени можно сказать, что именно так случилось. Я решил стать, как говорили многие мои товарищи, простым фотографом. И стал им.
Господин фотохудожник, я
нет,
очень хотела...
Нет, Маечка, я всегда говорю, я никакой не фотомастер, не фотохудожник. Во-первых, художником я уже был, когда учился в институте у Сахруша. Да. Да, есть замечательная профессия. Фотокорреспондент, это да, и фотограф просто. Вот я фотограф, спокойный, без вставания на цыпочках. А вот фотохудожник, это было такое трогательное звание в фотоцехе Ленфильма и Мосфильма. По-моему, она давала там немножко денег в зарплату.
Валера, а ты ведь никогда не подсчитывал, сколько ты снимал? Может, я спрошу про последний из вышедших альбомов, я имею в виду
9-й
альбом,
да,
посвященный Петербургу. Сколько в нем персонажей?
Он весь посвящен Петербургу, и даже тем персонажам, которые общественное мнение или знание не связаны,
связывает с городом на Неве, потому что эти люди давно, допустим, живут или в Москве, или на Западе, или просто не живут, но они действительно связаны с этим городом. То, что опубликовано у меня в альбомах, это вот где-то 437 или 438 персонажей. Это только по одному городу. Ты же понимаешь, у меня еще за скобками, даже в моем петербургском архиве все равно еще остаются персонажи, которые, ну так случилось, просто до сих пор не опубликованы. А так не подсчитывал, хотя меня часто достаточно, или так скажем, регулярно спрашивают, сколько бегаю, сколько, много.
К 75-летию фотографа Валерия Плотникова увидела свет книга Льва Шерстенникова «Фотографа фотографе», на переплете которой вписано рукой Плотникова 9,5. 9 означает количество фотоальбома Валерия Федоровича, а половина – выше названная книга о нем. Запечатленное мгновение передачи «Первой на эхе Москвы» в программе Майи Пешковой «Не прошедшее время».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.